Братья и сестры, и все здесь друзья, которые находятся, разрешите, во-первых, вас приветствовать словами, которые вселяют нам радость, утешение, словами праздничные: «Христос воскрес!»
«Воистину воскрес!»
Занимайте места. Сегодня утром, когда рассуждали с братьями, сколько будет проповедей, какой части будет, сколько времени на сочетании. И так по всему братья выделяют больше времени на сочетании. Я задался вопросом, почему так? Я этим вопросом задался не только сегодня. Каждый раз, когда мы приходим на бракосочетание, все-таки этот вопрос встает. Ведь бракосочетание в наших церквах неодноразовые, они же часто бывают. И все-таки, в принципе, те истины, которые провозглашаются, скажем, в прошлый раз на бракосочетании, оно что-то будет сегодня повторяться. И оно так идет, вот жизнь наша повторяется одно и то же. И я задался вопросом все-таки, почему так много времени нужно уделять на то, что касается семейной жизни, что касается бракосочетаний. И я себе так отвечаю, так нахожу ответ. Не потому ли нужно об этом много говорить, потому что сегодня этот вопрос переворачивается в этом мире. И нужно сказать смело, что вообще слово о брате или истина о брате сегодня настолько далеко ушло от человека. Или лучше сказать, человек настолько далеко ушел от того, что определил Бог. И не потому ли нам сегодня много времени нужно это уделять? И завтра, если надо будет, и каждый раз, когда мы будем говорить об этой теме, почему так много нам нужно говорить об этом? Когда мы видим Священное Писание, когда Бог создал человека, и все было прекрасно, и так все было хорошо, мы видим, как из того написано. И интересно, что первое сочетание, если кто читает Библию, обратил внимание, было очень короткое. Я прочитаю это сочетание. Книга Бытие, первая глава, 27 и 28 стихи. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь, и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающими по земле». Сегодня мы должны говорить больше, чем то, что здесь написано. Здесь написано, что благословил их Бог и сказал им. Почему мы сегодня должны говорить больше, чем то время, когда Бог создал первых людей? Возникает вопрос, почему так? Мы видим дальше, что после грехопадения, когда эти же люди, когда услышали слово от Бога, эти же люди, которые не сохранили тот порядок, который установил Бог, то нужно было еще что-то добавить этим же людям, которые однажды услышали слово «благословил их Бог», они должны были слушать другое слово от Бога. И в этой главе после грехопадения Бог уже порядок установил, какое положение должен занимать муж в семье, какое положение должна занимать жена в семье. Но поначалу Бог не объясняет, у кого какие права, у кого какое положение. Бог не объясняет. И нет необходимости в этом. Похоже, это было такое понимание. Это было такое чистое понимание Бога, светлое понимание. И не нужно было много объяснять человеку. Это было присутствие Божие. Это была гармония, если можно так сказать, с Богом. А когда грех вошел, когда человек отошел от того, что установил Бог, уже нужно человеку объяснять, кто что должен делать, у кого какое положение, у кого какие права. И вот задаемся вопросом, вообще возможно ли человеку тот, который отошел от Бога, тот, который не сохранил вот этот порядок, возможно ли ему вернуться? Возможно ли ему снова стать в присутствии Божьем и вновь идти с Богом вместе и решать вопросы в брачном союзе, семейной жизни? Я постараюсь много не читать мест сейчас, потому что хотел бы немного говорить. Думаю, что эти истины нам хорошо известны. Просто еще раз хочу сказать, друзья, что я так понимаю, что сегодня просто надо как бы еще раз провозглашать истину Божию, еще раз возвещать то, что определил Бог, то, что Богу нравится, то, что полезно и нам, то, что и нашим друзьям полезно, чтобы знать, и всем нам остальным. И снова хочу повторить этот вопрос. Возможно ли человеку тот, который ушел от Бога, ушел от тех принципов Божьих, возможно ли вернуться? Возможно ли прийти к тому же, что определил Бог для человека именно в семейной жизни? И мы видим, Священное Писание нам говорит о благословении и благословении семьи. Благословение, если рассматривать благословение как в личной жизни, каждый человек, в общем-то, он этого желает и, наверное, живет этой мыслью, что он хочет быть благословенным Богом. Даже люди неверующие, которые не знают Бога, они все равно имеют вот это как бы направление, настроение. Все-таки он не хочет быть проклятым. Он все-таки хочет иметь благословение Божие. Но сегодня наша тема не о том, как в личной жизни иметь благословение. Наша тема в том, как в двух людей или семью благословлять. А это сложнее. Это сложный вопрос. Потому что часто мы видим на наших глазах, что вот люди живут по отдельности, и они все прекрасные, и все прекрасно в их жизни бывает. И у них все хорошо. Но когда соединяется в семейной жизни, тогда появляются вопросы, тогда появляются какие-то проблемы. Почему так появляется? Потому что каждый человек имеет какую-то свою свободную волю, где-то он свою волю хочет проявлять. И кроме этого, мы имеем греховную природу, которая часто нам хочет помогать в скобках. Понимаете, да? И вот эта помощь от нашей плоти, часто она переходит не в благословение, а в другую сторону. И вот слово, которое мы читали, написано «благословил их». Братья и сестры, хочу это подчеркнуть слово, потому что не просто благословил одного, а другого уже входит под благословение другого. Нет, не так. Благословил как одного, как и другого. Благословение общее на обоих. Вот это была мысль, вот это была цель Божия, чтобы они жили под этим благословением, и чтобы никто из этих людей не говорил о том, что я лишен благословения. И вот в чем заключается, или как нам пойти, как дойти, по какому пути идти, чтобы в семейной жизни иметь нам это? Вопрос такой, может ли каждый человек иметь это благословение? Мы читаем послание к Ефесянам, 1 глава, 3 стих написано, «Благословен Бог, который благословил нас всяким духовным благословением, как во Христе Иисусе». Братья и сестры, благословение Божие заключается, во-первых, там, где присутствует Бог. Вне Бога, если по-другому выразиться, вне Бога невозможно рассчитывать на благословение. И вообще, если посмотреть на слово «что такое благословение», если вот чисто буквально, как мы понимаем, как видим это слово, как объясняют и словари, это просто какое-то доброе слово, это какое-то доброе напоминание. Но благословение духовное, которое мы читаем в послании Ефесянам, и которое открылось нам во Христе Иисусе, совсем другого содержания. Это то благословение, где небо присутствует в тебе и в твоей семье. Там, где небо спустилось к тебе, и жизнь твоя, семья твоя, это часть неба, которая на земле живет. Когда ученики Иисуса просили Господа, научи нас молиться, то Иисус, во-первых, сказал такое слово в этой молитве, Отче наш, «Да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле». Кто знает, как на небе? Как воля Божия совершается на небе? Ведь никто из людей там не был. Но один человек с большой буквы был на небе, спустился на землю, показал волю Божию и благословил нас Бог во Христе Иисусе. Вот в этом благословении, в этой личности наше благословение. Да будет воля Твоя как на небе, так на земле. Как показал нам Христос, как Иисус исполнял волю Отца, так, чтобы и здесь было на земле. Кто понимает, кто стремится к этой воле, к этой святости, к этому благословению, Бог не пройдет мимо такого человека. Итак, хочу еще раз подчеркнуть эту мысль, что вне Бога, вне Христа не бывает благословений. Люди могут говорить добрые слова друг другу, пожелать. Но это просто слово может быть, красивое слово. Но слово, которое может действовать в жизни, слово, которое может соединять людей, которое может помогать им понимать друг друга, прощать друг друга, смириться и так далее, это слово или это благословение исходит только от Бога, только через Христа Иисуса. И вот, друзья, мы стали перед таким вопросом, или задаемся этим вопросом. Эти же люди, которые отошли от Бога, отошли от тех принципов, которые установил Бог вначале, эти же люди, они имеют право или имеют вход снова вернуться на этот путь через Иисуса Христа и не просто где-то на небе что-то иметь. Вы заметите, мы говорим то, что мы на земле здесь ощущаем, то, что мы на земле это имеем. Я не думаю, что нам сегодня много нужно это объяснять сегодня в этой аудитории, потому что в основном думаю, что все читают Библию, все живут в христианских семьях, и они видят и живут в этом. И они питаются этим благословением каждый день. Однажды Давид, пророк Давид, он сказал, поделился одной мыслью с пророком Нафаном. И он говорит, вот я живу в таком доме кедровом, а ковчег Божий в таком положении. Я построю дом. Мысль такая пришла к Давиду. Построить дом для ковчега. И Бог приходит к нему и говорит ему слово. За то, что у тебя было вот так на сердце, я тебе построю дом. Братья и сестры, прочитайте эти места. Вот 1 Паралипоменон, 28 глава об этом написано. И когда Давид услышал об этом, он пришел в молитве к Богу и говорит, Господи, кто я? Что ты говоришь такое слово о мне? Это не просто о мне, а о моем доме. И когда заканчивается эта глава, заканчивается такими словами, начни же благословлять Господи. Потому что то, что ты благословляешь, оно будет благословенно навеки. Начни же благословлять. Вот сегодня мы пришли сюда, чтобы мы тоже молились об этом, чтобы мы просили Бога о том, чтобы Бог начинал благословлять наших друзей в семейной жизни. И хочу сказать, друзья, то, что они сегодня среди нас, каждый из нас понимает, что их пути – это водительство Божие. Их привел Бог до этого дня. Они шли навстречу друг другу до этого дня. А теперь им нужно идти вместе. И для того, чтобы идти вместе, нам нужно некоторые советы им давать. Нужно некоторые моменты напоминать из того, что Библия говорит нам. И вместе им помогать, взывать к Богу о том, чтобы благословение Божие начиналось сегодня. То есть, как вот Давид говорит: «Господи, начни же благословлять дом раба Твоего, сегодня начни». Итак, братья и сестры, вопрос благословения – это очень приятный вопрос для каждого человека, потому что человек создан для благословения, для присутствия Божия, для того, чтобы он имел общение с Богом. Но когда он это потерял, человек потерял, но все равно душа человека тянется к этому, если даже оно не знает Бога. Душа человека все-таки тянется к этому, потому что оно для этого создано. Поэтому мы сегодня и будем говорить об этом, как нам идти, или как им нужно идти, по какому пути нужно идти, чтобы иметь право на благословение Божие. Если вот немножко говорить вообще о брате, что это такое? Насколько Бог усматривает, вообще это приятно Богу, Бог разрешает это, можно людям входить этим путем или нельзя? Ведь мы же знаем, что есть такие вопросы в Библии и в жизни нашей, которые мы конкретно можем встать. Это греховный путь. Это нельзя идти таким путем. Но в вопросе бракосочетания, вот как вот сегодня подобное наше служение, мы конкретно, уверенно, определенно можем сказать, что это то, что Бог определил, это то, что Богу нравится. И именно что? Чтобы жених и невеста стояли перед нами, и они чтобы свидетельствовали, и чтобы мы в этом свидетельствовали все, что они имеют право на это. Зная их жизнь, зная их поведение, зная их подход к этому, обобщая вот это все вместе, мы все соглашаемся и свидетельствуем о том, что вот так это Бог определил, так можно, так правильно. Есть другие ситуации, когда мы говорим: так нельзя. Тоже это бывает среди молодежи. И это среди нас бывает. То, что и в мире совершается, это совсем другой вопрос. Но есть такие вопросы, которые мы вот в церкви говорим: так нельзя. И мы это тоже уверенно говорим: по такому пути идти нельзя. Это Богу не нравится. Почему мы так говорим? Потому что мы знаем Слово Божие, и мы имеем Духа Божия в нас, который свидетельствует, и мы в этом ничуть не сомневаемся. Откуда мы это берем? Потому что Дух Божий вложен в нас для того, чтобы мы прославили Бога. Вторую мысль, которую я хочу сказать в вопросе благословения, это прославить Бога. Мы вообще люди такие, если разрешите мне выразиться таким словом, мы пропитаны эгоизмом. Понимаете меня, да? Я очень рад, что не только я такой. Видно, что вы тоже согласны с этим. Вы тоже так, да, согласны с этим? Человек, он так выбрал такой путь. И когда Бог дает нам такое благо и благословляет нас своим присутствием и дает благословение в нашей жизни, мы как бы себе все. Мы как-то думаем, как бы больше себе. Вот заметьте, когда дети маленькие сидят за столом и им дают кушать, то здесь дети меня понимают, да? То самый красивый кусочек мяса каждый смотрит, ну как бы ему попался. Что их учат? Что их так в семье учат? Мама, папа? Нет. Это вложено после грехопадения. И мы страдаем от этого. Нам не нравится это. Мы хотим быть другими. Но это реальность, это наша реальность. Поэтому смотрите, Бог в своем благословении приходит в нас для того, во-первых, чтобы научить нас избавиться от этого эгоизма. Но как это происходит? Бог показывает на себя, на Господа Иисуса. в этом открывается другая тема, очень большая, это очень обширная тема, это любовь. Бог нам не просто говорил возвышенные слова о любви, те слова, которые только на небе происходят, или которые небо только понимает. Он показал любовь, Он доказал любовь. Как? Он Сына Своего не пощадил, но предал Его за нас. Не потому, что мы сильно хорошими были, не потому, что мы много об этом молились, не потому, что мы много об этом просили. Это любовь Божья. Братья и сестры, вот это стержень, вот это фундамент, на который зиждет Господь свое дело в семейной жизни и в церкви, и во всех сферах нашей жизни. Поэтому благословение Божие заключается в том, когда мы подходим к этому вопросу или когда мы видим, что Бог нас благословляет, мы сразу начинаем думать, а как я могу послужить другому? А как я могу любить другого? А как я могу это распространять на других? И послание к Коринфянам, 6 глава, там 19-20 стихи, мы читаем такое слово. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего Святого Духа?» И дальше последнее выражение там написано. «Поэтому прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших». Поэтому тот, который вкусил от благодати Божией, тот, который вкусил вот это благословение, он сразу начинает думать, это добрая реакция неба в нас. Это признак того, что прошла любовь Божия в сердце моем и твоем. И сразу реакция, мысль такая, как я могу распространять на другого, как я могу прославить? Прославить Бога вообще, друзья, это значит показать Бога, распространять этот свет. Чем ты можешь послужить? Чем ты можешь показать это? Вот это значит прославить Бога. И вот то, что касается сегодня, вот это брачный союз, я думаю, что правильно, когда и одна сторона, как со стороны жениха, как со стороны и невесты, когда мы настроены, пропитаны этой мыслью, как помочь друг другу, как служить друг другу. Почему сегодня очень многие союзы такие брачные не удерживаются, очень много такие? Потому что люди настроены вначале совсем по-другому. Они настроены, они думают о том, что они вступят в семейную жизнь, они наконец-то встретят какое-то особое счастье. Они, наверное, рассчитывают на то, что их будут любить, им будут служить, и все будет хорошо. И когда они встречаются с сложностями, проблемами, они начинают разочароваться, а оказывается, это не то. Поэтому, чтобы нам правильно понять мысль Бога, чтобы правильно понять то, что Бог определил для человека, это благословение, которым мы готовы прославить Бога. Это значит отдавать себя, значит отвергать себя и отдавать себя на то, чтобы было хорошо другому. У нас в нашей местности был такой случай. Семья... 8 детей у них. Они тоже так вот в церкви, было сочетание, они жили семейной жизнью уже больше 20 лет. Они на сегодняшний день развелись. И вот такая беда, и вот стоишь и думаешь, как так может быть? Почему человек устал? Потому что похоже, у него есть какие-то настроения, какие-то направления, у него какие-то мысли, он на что-то рассчитывает, и он не получает то, что рассчитывает. Но посмотрим, братья и сестры, посмотрите, как у Господа было. Он рассчитывал на то, что мы его будем принимать, мы будем помогать ему, понимать его. На такого Господь даже не рассчитывал. Хотя трудно было. Хотя тяжело было, и Библия нам описывает об этом. Но он прошел этим путем, показал любовь до конца. Евангелие от Луки, 13 главы. вначале написано, Он возлюбил своих, до конца возлюбил. Поэтому я бы хотел сегодня, чтобы вот это было как бы немножко назидательная такая тема для всех нас и для молодых наших, чтобы вот настроиться на такой путь, до конца любить. А это семейные люди, у которых есть 10 детей и больше, у кого меньше, они знают, что это значит. Недавно были похороны в Курске, хоронили жену Ивана Петровича Плет, сестра Фрида. И на похоронах прозвучало такое свидетельство. Один брат рассказывает, было семейное общение в Средней Азии, когда они жили там. Брат, который проводил служитель, спрашивает такой вопрос. Сестер спрашивает. Сестры, если жизнь вернется, и вам снова нужно пройти этот же путь, кто из вас согласен пройти точно таким путем, как вы шли до сих пор? И брат свидетельствует, много там был сестер, наших сестер, и стала только одна сестра Фрида Яковлевна. Остальные не стали. Становится вопрос, как так бывает? Почему так? А вначале все радостные, вначале все согласны на любовь, вначале все согласны, дают согласие на то, чтобы пойти этим путем. Но когда уже прошли таким трудным путем, делают анализ и говорят, как бы думают, можно было бы по-другому пройти. И не так уж много таких, которые до конца не меняют мысли, до конца любят, до конца проводят, до конца остаются в этом положении, в этом состоянии, до конца любить. Братья и сестры, вот это правильный путь – это то направление, которое направляет Бог. И нужно сказать, это не просто теория. Хочу это подчеркнуть очень твердо сегодня. Это не просто теория. Бог показал это. Он доказал это. Он не просто пришел нам и как бы раскрыл нам прекрасное какое-то учение, теорию, которое где-то оно далеко от нас. Он первый показал нам эту любовь. До конца как любить. Пройти через много страданий и не отказаться от любви. И Священное Писание нам говорит о том, что интересно, что мы, когда были грешниками, любовь Божия в этом открылась, что когда мы были грешниками, Бог Иисус умер за нас. В том любовь Божия, что не мы возлюбили Бога, но Он, во-первых, возлюбил нас. Если у наших молодых будет сегодня такое настроение, не ожидать любовь, а любовью служить, иметь такое настроение, иметь такое вот направление. Как любовью служить? Вот это правильная гармония будет. Что вообще сегодня происходит, если так вот поставить вопрос? Что это такое? Это называется брак. По Библии это называется брак. Что это такое? Брак – это семейный союз между двумя, между женихом и невестой. Когда мы смотрим вообще в Библии, что такое вот этот брак, то мы, в общем-то, сколько-то можем понимать, а потом Библия говорит, что это тайна. Получается, доходит до какого-то определенного момента, когда мы упираемся в том, что Библия в послании к Ефесянам говорит, что это тайна. А в чем тайна? Брак – это тайна. В чем тайна? Я думаю, братья и сестры, что тайна в том, что как вложил Бог любовь у одного и другого, и как соединяет их, нам это не видно. Это остается тайной. Но то, что явно сегодня, то, что они стоят перед нами и готовы свидетельствовать о том, что они любят друг друга, о том, что Бог это соединил. Вот, друзья, Это как раз есть то объяснение, и можно так сказать, это есть то откровение, которое открывается сегодня и которое стоит перед нами. Когда мы читаем послание к Ефесянам, там есть и другая мысль по отношению к церкви, по отношению к Христа и церкви. Вот так эта тайна, так мы составлены, так мы связаны с Христом сегодня в Духе. И когда явимся на небе, и когда станет жених с невестой рядом, вот эта тайна откроется, и все небо будет ликовать, все будут радоваться. Правда, сегодня нам тоже радостно видеть их рядом. А ведь никто же не думал, наверное, я не буду спрашивать, я тоже не думал об этом. Но Бог наблюдал над этим. Он направлял стези, Он направлял мысли, Он знает, как это делать. И вот эта тайна как открыта сегодня. Это, надо сказать, откровение Божие. Я читал историю, как Ревека вышла замуж. И если чисто буквально разворачивать эти все события, то там было так. Авраам, инициатор – это Авраам. Авраам говорит рабу, иди. Я не знаю, он советовался с Исааком, со своим сыном, или не советовался, не написано. Он Исаака как бы оставляет в стороне, разговаривает со своим рабом, посылает его, идет туда раб, у него есть свой подход, он молится Богу, и Авраам говорит рабу перед тем, как ему идти, и раб говорит, а может не захочет? Может не захочет женщина идти, что ему делать? Помните, что Авраам сказал? Бог, перед которым я ходил, пошлет ангела своего, и будет так. У него была уверенность. Смотрите, так кто совершает? Кто управляет этим? Потом, когда этот раб пришел туда, и он все объясняет родственникам, там Лаван там и все родственники, Ревека не было там. Ревека встретилась с этим рабом, и где-то она скрылась. Ну, может быть, так принято было, что там женщины не должны присутствовать, не знаю. Но этот раб решает вопрос без Исаака, без Ревеки. И эти родственники, когда услышали тот путь, по которому прошел этот человек, как он подошел и как Бог показал, они из этого рассказа говорят, это дело от Бога. Они еще не спрашивают Ревеку. Они уже принимают такое решение. Это родственники принимают решение, родители, брат. Это все от Бога. И начинает пить, радоваться, переночевали. На другой день раб говорит, ну, отпустите меня домой. Пусть она побудет еще дней 10, говорят ему. А он говорит, ну, благословил Бог мой путь, но отпустите меня с миром, чтобы радость была и господину моему. Они как бы подхватились, подождите, мы Ревеку не спросили. Позовем Ревеку, спросим. Зовут его, ты пойдешь с этим человеком? Она говорит, пойду. Так смотрите, это так, в общем, обстоятельства, то, что мы видим, то, что написано. Но о действии ангела, о действии Бога, это тайна. Это то, что вкладывает Бог в сердце Ревеки. Кто ее научил отвечать на тот вопрос, который раб поставил? Боже, он молится так. Вот я приду так, так, так. Он ставит такую картину перед собой. Если будет женщина этот будет так вот делать, значит, это так от тебя. Кто вкладывает такую мысль у этой Ревеки, чтобы она делала точно так, как подходит этот раб? Нужно сказать, что это та сила, это та тайна, перед которым ходит Авраам. Это тот Бог, это тот ангел, который приводит. И в книге притчи мы читаем такое место, что имение мы имеем от наших родителей. Но добрую жену откуда? От Господа. И, братья и сестры, мы в этом ничуть не сомневаемся. Мы об этом говорим очень определенно, очень уверенно, что это на самом деле так. Мы наших жен имеем от Бога. Мы, родители, уже для наших детей мы можем молиться, мы можем переживать, так как Авраам молился. Но если даже им у нас, вот у родителей, у меня тоже уже дети, первые уже семейные, если даже у нас есть какие-то представления, мы не имеем права там, скажем, поднимать вопрос и сказать детям, что делайте так, как я себе представляю. Нет, мы не имеем права. Но иметь убежденность в том, открыть этот вопрос перед Богом и просить Бога, чтобы Он послал ангела своего, чтобы Он привел, или чтобы Он приготовил наших сестер, чтобы они были добрыми дарами, это как дар от Бога. Мы должны это делать. И как это состоится, какая это тайна, в каком сердце, как, какие вот пути, эти стези соединятся, нам это сокрыто, это тайна. Но когда они стоят перед нами, вот это есть откровение, вот это есть свидетельство, вот это есть прославление Бога, братья и сестры. То, что сегодня молодые стоят перед нами, и они свидетельствуют о том, что они имеют право на благословение, в чистоте и святости сохранили свою жизнь, были в служении перед Богом. Это не что иное, как прославление Бога. Это не что иное, как откровение Бога в этой тайне, которая открыта нам сегодня. Поэтому в этом и заключается благословение Божие, чтобы мы прославили Его, чтобы мы увидели вот это действие. Вообще брак, оно еще, мы употребляем слово как сочетание. Когда мы говорим о брате, то мы говорим бракосочетание. И если вот слово сочетание немножко посмотреть, то это оно составлено немножко из двух слов. Чета и со. Чета – это пара, если вы меня понимаете. И пара нужно рассматривать как соответствующая. Ведь невозможно просто взять какого-нибудь человека, какую-нибудь женщину, просто поставить рядом. Это невозможно. Чета – это та, которая соответствует. И со – это значит создается. И когда Иисус говорил, что Бог сочетал, то человек да не разлучает. Значит, мы говорили о том, что брак – это тайна, и Бог сочитывает, создает, сближает, соединяет. Как это Он делает? Мы видим это на наших глазах. Это было вчера тайной, это было несколько месяцев назад тоже была тайна, сегодня это открыто. И вот это вот сочетание, слияние, сегодня это действует или свидетельствует о действии Божьей, что это Бог делает. Это правильный подход наш, друзья, к этому. Многие, хочу сегодня немножко чуть-чуть говорить о том, немножко отрицательно. Сегодня многие люди, даже мы, верующие, в наших рядах или в наших обстановках, мы часто встречаемся с этим, что часто люди не могут понимать Бога и начинают решать вопросы вне Бога, по-своему. И как это больно бывает, как это неправильно бывает, и как это бывает такое, которое, ну, естественно, понятно всем, что оно не может благословляться, не может иметь благословение Божие. Поэтому мы сегодня, и мы говорим так определенно, конкретно, чтобы вот это благословение, оно было для всех нас понятно, как, по какому пути, чтобы мы пошли, и то, что свидетельствуют наши молодые сегодня. Дальше я хочу обратить внимание на такой вопрос. Для чего Бог создал семью? Для чего Бог создал брак? В том, что это инициатива Бога, думаю, что никто из нас не сомневается, потому что мы это видим, так написано в Библии. Первым, что мы встречаем в Священном Писании – что побуждало Богу прийти к такому вопросу, написано так: «Нехорошо быть человеку одному». Значит, во-первых, Бог думал о том, чтобы как сделать человеку хорошо. Это первое, что оно побудило, направило Бога, чтобы сделать человеку, чтобы было хорошо. Второе, чтобы создать семью, это значит из двух слить, соединить единое, создать единое, и в этом единстве, в этой семье, чтобы Бог не был лишним. Вы извините, если я немножко выразился так более по-простому. И хочу повторить это. Бог, когда создал семью, Он соединяет двоих, но Он не хочет, чтобы Он был лишним там. Связующее звено в семье является любовь. И то, что вложил Бог в сердце Аниты, в сердце Геннадия, это вложил никто иной, но Бог в расположении друг к другу. Любовь от Бога мы читаем. Так Библия нам говорит. И человек сам по себе, он не может иметь, скажем, просто расположение друг к другу, просто ни от чего. Любовь от Бога. И вот если Бог соединил, и если Бог их сливает, сроднил, то неужели мы откажемся от того, который нас сроднил? Я хотел вот это подчеркнуть и понимать, чтобы было понятно и нашим молодым, и всем нам. Какая у Бога была мысль, для чего это создать? Чтобы это было прекрасное такое явление, где Бог тоже присутствует, где Он не лишний. Третья мысль – это рождать детей. Это та мысль, или для чего Бог создал, почему Бог направляет двоих людей в семейной жизни, это чтобы было продолжение рода человеческого. Мы читали об этом. «Благословил их и сказал, плодитесь и размножайтесь». И мы об этом говорим сегодня открыто. Мы этого не боимся. Это вопрос очень открытый сегодня. Сегодня в мире это совсем по-другому переворачивается. Потому что многие сегодня в мире говорят так, да вас лишил Бог самой такой прекрасной удовольствия или что-нибудь такое. Да совсем это не так. Жизнь семейной жизни, самая прекрасная жизнь – это в семейной жизни жить с Богом вместе. И решать вопросы все с Богом – это самая прекрасная жизнь. И Бог не лишил человека то, что он нуждается в этом. Сегодня мир переворачивает все. И кажется, вот открывает человеку, вот, особенно молодежи, в раннем возрасте. Вот посмотрите, как красива такая жизнь. Это обман. Интересно, я читал книгу «Песни песней», я не знаю, в немецком переводе, вы можете посмотреть. Там, где написано «Прошу вас, чери Иерусалимская, не тревожьте возлюбленной, пока ей угодно». Там в русском переводе так написано. В молдавском переводе, я читаю молдавском, там написано так «Прошу вас, чери Иерусалимская, не будите любовь преждевременно». Оно спит, оно где-то спокойно лежит. И когда приходит время... Не нужно ее будить преждевременно, а это дьявол делает. Сегодня молодежь великие проблемы имеет и по этой причине. Поэтому мы говорим, мысли Бога, Он усматривает это в семейной жизни, чтобы дети родились, и чтобы это было не какая-то ноша, а это было счастье. И любую семью спросите, которая там 10 детей, 15 и больше. Это те люди, которые в страхе, трепете ходят перед Богом, то дети, никакой ребенок для них не ноша. Это радость, это благословение Божие. Следующая мысль, для чего Бог создал, цель какая была у Него? Чтобы они служили друг другу любовью. Мы об этом говорили уже. Чтобы они имели общение друг с другом. Жизнь на земле охватывает очень много вопросов, и духовные, и даже житейские. И нормально, когда вы можете общаться, вы можете советоваться, и даже по житейским вопросам, как делать то или другое, когда есть вот это понимание друг с другом, и это нормально. И тем более и в духовных вопросах. И еще такой пункт, я как-то огласил для себя, так описал это. Это как учение, это как школа. Семья – это как школа. Вот вы были по отдельности до сих пор. Вы учились тоже у Бога. Вы учились понимать Бога. Вы учились понимать себя. Но это было по отдельности. Теперь вместе научиться, вместе понимать Бога, вместе понимать друг друга – это тоже школа. Это значит, надо будет научиться нежности оказать друг другу. Научиться прощать друг друга. Научиться уважать друг друга. И вот эта вот семейная жизнь, она помогает. Если правильно относиться к этому, и когда у нас есть вот эта мысль, когда мы видим, что Бог именно для этого создал человека, чтобы они были вместе. Для того, чтобы вместе научились. И еще такой вопрос, чтобы совместно служить Богу. У вас есть тоже такая мысль, правильно? Знаете, по-разному бывает в нашей жизни, когда муж, кажется, он занимается серьезным делом, у него какое-то служение на высоте, там, и служение пресвитер или что-нибудь такое, а жена там дома там, с хозяйством занимается. Кстати, мне очень знакома ваша жизнь здесь. Я тоже живу в сельской местности, хозяйство дома. Это мне очень хорошо известно. Однажды я встретился с таким интересным вопросом. Случай был такой. Была одна сестра у нас на служении, и первое время она пришла. Она тоже была из сельской местности. Побыла несколько месяцев, и потом мы отпустили домой ее в отпуск. Домой она приехала, и посмотрела на ту обстановку, как родители живут. Ей, она говорит родителям: «Мама и пап, там такие духовные люди, а вы такие плотские. Там делом таким серьезным занимаются, а вы чистите навоз каждый день. Сколько это можно?» Понимаете меня, да? Вместе служить Богу – это не значит, что лететь на высоте, в скобках, понимаете, да, меня? Не то, что там где-то искать какое-то особое место. А делать то дело, которое стоит перед тобою, и делать ее как для Бога. И это служение Богу. И оно прекрасно будет, когда мы видим, что это как раз она та цель, которую Бог поставил. Для чего Бог создал семью? Чтобы вместе вот это служить Богу. Потому что один может уехать, другой останется. И он может продолжать этот труд. И один другого дополняет. И так жизнь составлена. Смотрите, братья и сестры, я хочу сказать так очень конкретно. Если бы моя жена не согласилась бы вести хозяйство дома, остаться одной, ну, естественно, с детьми, то я бы не смог быть сегодня среди вас, правда? Но я не могу сказать, что у меня такое возвышенное служение, а у моей жены там где-то там занимается таким делом, хозяйством. Я не так понимаю. И оно взаимосвязано. Если бы она не делала то, что я должен делать дома, я бы не смог уехать. И оно взаимосвязано так. И всегда так. И это прекрасно, когда в семье такое понимание есть. Я думаю, что вот для этого именно и создал Бог семью, для того, чтобы взаимно понимать, как служить Богу вместе. Это не означает то, что постоянно уехать вместе. Это не означает то, что хоть где, значит, нам нужно быть вместе. Это значит, если нужно будет одному уехать, но другой продолжает. И они дополняют друг друга, если даже на расстоянии. И еще один пункт здесь, который я записал, это руководство Божье. Послание к Коринфянам, 11 глава, 3 стих, там написано так. «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». Я не хотел просто своими словами сказать, потому что я считаю это слово такое, которое здесь открывается именно вот та цель, которую Бог вложил в создании семьи. Бог определил, расставил все на своих местах и объясняет. Бог, Христос, муж, жена. Вот это руководство Божие. Да, мы сегодня будем говорить о том, что муж имеет преимущество в семье, но он может иметь преимущество только если будет водительство Божие, только если он будет под управлением Божьим. И это будет правильное управление. Какие у Бога были требования? Что требует Бог от семьи или от молодой четы? Первое – это отделение. Мы читаем, как Бог это совершил. Вторая главы книги Бытие, 24 стих написано. Поэтому, почему слово стоит там «поэтому»? Потому что Бог создал женщину, помощницу. Поэтому оставит человек отца своего, мать свою, и прилепится к жене своей. Значит, отделение от родителей, то есть это мы провозглашаем, это мы говорим открыто сегодня о том, что это правильно перед Богом, создается отдельная семья, которая имеет право на все советы, на все решения, которые они могут сами решать. То есть это люди или это личности, которые входят на том пути, где Бог хочет вести их не просто через родителей, но чтобы они имели сами это водительство Божие, чтобы они сами искали это присутствие Божие, и чтобы они сами искали, ставили себе вопрос, как нам жить так, чтобы было правильно. До сих пор было так, что родители имели такую ответственность для них, а этот день для них решающий, когда они идут таким путем, где Бог требует это. Это требование Бога. Оставить родителей, это не говорит о том, чтобы там выбросить или вообще не считаться с ними, а говорит о том, что самостоятельно идти по жизни, руководствоваться Духом Божьим, руководствоваться Богом. И второе, какое требование, это сохранить верность брачных уз. Я хочу это еще раз сказать, что это требование, это не просто какое-то желание, это не просто, какая-то просьба. И это требование ко всем людей, которые вступают в брачном союзе. Интересно, я прочитал тоже вот в молдавском переводе, в послании к Ефесянам, где апостол Павел говорит, «Я преклоняю колено перед Богом, от которой именуется всякое отечество». В русском переводе так написано. В молдавском переводе написано, «От которой именуется всякое отчество или всякая семья». Если образовалась семья, она фиксируется на небе, как семья. И не зря Христос сказал, что Бог сочетал, да человек да не разлучает. Это верность, это требование Библии, это требование Бога. Если Бог что-то создал и сочетал, оно должно остаться так, как Бог это сделал. И люди не имеют права вообще мыслить об этом. Это греховные мысли. Это дьявол тот, который идет постоянно против и ставит против такие мысли. Поэтому это требование Божие по отношению к вам – сохранить верность. Очень печальная страница истории, страница Библии, последняя книга Ветхого Завета, книга Малахии – это печальная книга. И в этой печальной книге, 2 главы, написано, как бы Бог говорит о том, что вы не сохранили верность. И Он как бы объясняет это, что вы вероломно поступили. И вам такой совет сегодня, и не просто совет, как бы напоминание о том, что требование Божие в том, чтобы вы были верны друг другу до конца, этот вопрос не снимается ни при каких ситуациях. Ни при каких. Как бы ни было трудно, как бы ни было больно, хоть что – это связь, это сочетание, которое создает Бог. Я однажды прочитал такое выражение. Там написано было так, что Бог создал для человека два гнезда, чтобы человек чувствовал себя хорошо. Это церковь и семья. По отношению к церкви Христос сказал: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». То есть, то, что создает Бог, это невозможно, чтобы там оно что-то было не так, как создал Бог. И по отношению к семье тоже Бог сказал так: что Бог сочетал, человек да не разлучает. И эти два гнезда, они сделаны для того, чтобы человек чувствовал себя хорошо. Когда ему нужно утешение, когда ему нужно ободрение, когда ему нужна помощь и так далее. Мы живем в этом мире, мы хорошо это знаем, мы понимаем. На самом деле это так. Вот эти те гнезда, эти те места, где Бог определил, создал и требует, чтобы мы были верны этому. Чтобы мы увидели, что на самом деле это Бог создал, это Бог делает. Да благословит вас Бог в этом.
Двух любящих сердец слияние окутано великой тайной, прообраз брака в небе славного сокрыл Бог в этом сочетании. Нет в жизни ничего прекраснее любви, сияющей над миром свой. Лучик, что в себе таит свершение тайны неземной предвечной. Как символ славы непорочности, невеста в белом одеянии, удай, Господь, им счастье прочности, пусть образ твой в них станет я. Что в себе таит свершение тайны неземной предвечной. Еще одной семьи рождение пускай напоминает снова, что в небеса ждут с нетерпением невесту славную Христову. Нет в жизни ничего прекраснее любви, сияющей над миром славы.